театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам почитать стихи Ивана Алексеевича Бунина. Мы, конечно, его больше любим за прозу, но стихи у него есть прекрасные. Но все-таки вначале скажу кое-что из его биографии. Родился он в 1870 году в Воронеже, в старинной обедневшей дворянской семье. Вот почему об этом говорю? Потому что вроде бы такое клише – старинная, обедневшая дворянская семья. Это подходит к очень многим поэтам, родившимся в XIX веке, начиная от Пушкина и кончая очень-очень многими. Но дело в том, что, видимо, вот эти обедневшие дворянские семьи, что-то в этом было особенное. Ну, во-первых, домашнее образование – то есть образование через гувернёров, там, неважно, русских, иностранных и так далее. И вот этот такой аромат дома, аромат смены весны, осени, лета, вот эти вот маленькие усадьбы, природа. И поэтому вот этот аромат дома, он сохраняется и в стихах, особенно в ранних. «Помню долгий зимний вечер, полумрак и тишина. Тускло льется свет лампады, буря плачет у окна. Дорогой мой, — шепчет мама, — если хочешь задремать, чтобы бодрым и веселым завтра утром быть опять, позабудь, что воет вьюга, позабудь, что ты со мной, вспомни тихий шепот леса и полдневный летний зной. Вспомни, как шумят березы, а за лесом у межи ходят медленно и плавно золотые волны ржи. И знакомому совету я доверчиво внимал, и, обвеянный мечтами, забываться начинал. Вместе с тихим сном сливалось убаюкивание грез, шепот зреющих колосьев и невнятный шум берез. Надо вам сказать, что у Бунина был тоже свой Карл Иванович, но только не немец, а русский. Русский студент Московского университета. И он начал, по воспоминаниям, учить мальчика не по псалтырю, как обычно тогда бывало, а сразу начали читать «Одиссея» Гомера и «Дон Кихота» Сервантеса. Почему об этом говорю? Потому что об этом Бунин постоянно вспоминал. Видимо, это очень глубоко в душу запало. И когда он потом уже сам стал самостоятельно читать, то поэтому взял такую большую антологию толстую «Английские поэты в биографиях и образцах». Эта английская антология вышла в 1875 году. Ее тогда все читали, и она до сих пор у очень многих сохранилась. В конце этой антологии есть поэма Лонгфелла «Песнь о Гайавате» в переводе Михайловского. И вот пройдут годы, и Бунину захочется самому перевести вот с детства знакомую эту поэму. И он это перевел, и «Песнь о Гайавате» осталась в переводе Бунина. Вот это некоторая такая созерцательность, которая была в детстве у него. Он об этом часто вспоминал и в письмах, и в стихах. Даже есть такая запись его: «Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающем сочувствии той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорила в тишине пение дроздов». Это все его ранние стихи. Это потом вот эта вот такая поэтическая деятельность, особенно стремление к обобщениям, это все потом у него отразится в прозе, в жизни Арсеньева. И там даже, в общем, такие есть удивительные признания. Я даже специально вот вам выписала. Например, «Так всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье. Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека. Даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя». Я почему это выписала? Потому что это тоже очень характерно для нашего времени, которое, мне кажется, слишком материально стало из-за такой смены времен. И, во всяком случае, 20-летний Бунин, когда у него был роман, знаменитый роман с Варей Пащенко, и ей посвящено много стихов, он ей писал: «Все и веселое, и грустное отдается у меня музыкой каких-то неопределенных хороших стихов». Печататься он стал рано. В 17 лет он посылает свое первое стихотворение в столичный журнал «Родина». И печатает это стихотворение. Это число публикаций множится, и уже когда 19 лет Бунину, его приглашают в «Орел», в редакцию газеты «Орловский вестник» и назначают помощником редактора. Иногда он самостоятельно верстал целые полосы и всю газету, и набивал руку и прозаически, и поэтически. Но вот это вот его ненависть к пошлости, к хозяйству, к наживе, она у него останется на всю жизнь. И я думаю, что вот эта его бездомность, у него ведь не было, надо вам сказать, никогда собственного дома. Он, например, до 17 года жил только в номерах гостиницы, потом они переехали с женой в Одессу и тоже в меблированных комнатах. В 20-х годах переехали в Константинополь, потом в Париж, ну и так далее. И даже в Грассе жили в доме, ему, естественно, не принадлежащем. Вот эта бездумность, скорее, безбытность, а она и делает вообще настоящих поэтов. Он рано ушел из дома. Кстати, любил отца очень, который промотал и свое состояние, и жены своей. Но Бунин не закончил ни гимназию, ни тем более университет. Его учил после того вот раннего этого студента, учил его старший брат Юли, который намного был его старше, и который закончил университет и так далее. И до конца в письмах Иван Алексеевич все время спрашивает какого-то совета. Например, он послал ему одно стихотворение, на которое его брат очень хорошо откликнулся. «В лесу, в горе». Родник живой и звонкий, над родником старинный голубец, с лубочной почерневшую иконкой, а в роднике березовый корец. Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый, смиренные родимые черты». Вот маленькое вроде бы стихотворение, а какая любовь к вечным этим красотам и к вечной синеве родины, зелени лесов и так далее. Когда же Бунины переехали, Иван Алексеевич очень много путешествовал. Он никогда не хотел ехать ни в Америку, ни в Англию, хотя один раз по приглашению английского пен-клуба в 26-м году все-таки там был. Но он любил страны, надо вам сказать, страны: Ливан, Египет, Индию, Сирию, Палестину, Грецию, Цейлон. Вот это его будоражило. И казалось, ну почему? Этим путешествиям очень много посвящено стихов и даже сборники стихов. Иногда он, особенно в начале, печатал вместе со своими рассказами стихи. Они шли или после, или наоборот, до рассказов. Ему хотелось внушить, что он больше поэт, нежели писатель. Он и сам себя считал больше поэтом. Однажды один молодой эмигрантский поэт, как бы так небрежно-примирительно сказал ему: – «А мы вас любим не за стихи», на что язвительный Бунин со стремительностью и точностью его обычной ответил: «А я вас тоже люблю не за стихи». Представляете, ответ поэту. Бунин себя прежде всего считал поэтом. И одной знакомой говорил: «Я поэт и больше поэт, чем писатель. Я главным образом поэт». В общем, он практически писал всю жизнь стихи. Меньше, правда, в эмиграции во Франции. Столкну два стихотворения, первое и последнее. Вот одно из первых, 86 года. «Шире грудь, распахнись для принятия чувств весенних, минутных гостей. Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей. Ты высокое небо, далекое, беспредельный простор голубой. Ты зеленое поле широкое, только к вам я стремлюсь душой». И последнее стихотворение, в 52-м году написанное, «Ночь». «Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих. Вижу в окне блеск и даль гор, холмов, нагих. Золотой недвижный свет до постели лег. Никого в подлунной нет, только я да Бог. Знает только он мою мертвую печаль, ту, что я от всех таю, холод, блеск, мистраль». Кстати, вот это вот стихотворение, оно напоминает его рассказ, который так и называется «Мистраль». И вообще, не скажу, что очень часто, но иногда Бунин как бы дублировал в прозе и в стихах какую-нибудь одну тему, разворачивая ее разными средствами. Например, стихотворение «Портрет» 1903 года. «Погост, часовенка над склепом, венки, лампадки, образа, и в раме, перевитый крепом, большие ясные глаза. Сквозь пыль на стеклах жарким светом внутри часовенка горит. Зачем я в склепе, в полдень, летом?» Незримый кто-то говорит. Кокетливо проста прическа и пелеринка на плечах, а тут повсюду капли воска и банты крепа на свечах, венки, лампадки, пахнет тленьем, и только этот милый взор глядит с веселым изумлением на этот погребальный вздор. И, если вы помните, его более поздний рассказ «Легкое дыхание». В общем, тема одна и та же. Вообще, сравнивать вот стихи и рассказы – это очень интересно. Я, надо вам сказать, записала на телевидении давно «Темные аллеи» с режиссером Кириллом Серебренниковым. И мы тогда рассказы эти перемежали стихами. И они очень как раз дополняли тогда друг друга. Мне очень жалко, что культура это не повторяет. Потому что, по-моему, рассказы там были очень хорошие, и стихи тоже. Ну ладно, продолжаю. И вообще, очень часто Бунина упрекали многие, что у него нет любовной лирики. И вообще, как бы своего личного в поэзии. И Галина Кузнецова, которая оставила интересные дневники и воспоминания о жизни совместной в Грассе, она как-то его спросила об этом. И он ответил, что никогда не мог писать о любви по сдержанности и стыдливости своего характера. И она даже писала, что в его стихах это, наоборот, он скрывает и прячет себя за какой-то завесой, который не любит рядовой читатель, который ищет в такой лирической поэзии, ну, как бы обнаженную душу. Но такой обнаженной впрямую души, конечно, у Бунина нет. Но в то же время, нет, нельзя сказать, что у него нет любовной лирики. Ну, например, «Мы встретились случайно на углу. Я быстро шел, и вдруг, как свет зарницы, вечернюю прорезал полумглу сквозь черные лучистые ресницы. На ней был креп, прозрачный легкий газ, весенний ветер взвеял на мгновенье, но на лице и в ярком блеске глаз я уловил былое оживление, и ласково кивнула мне она, слегка лицо от ветра наклонила и скрыла за углом. была весна, она меня простила и забыла. Ну, явно о романе стихотворение. Но в то же время поэзия Бунина, может быть, скорее, конечно, описательная, изобразительная, чем исповедальная. Там нет, конечно, такого крика души, как иногда бывает у поэтов. Но в то же время в дачном кресле, ночью на балконе, океана колыбельный шум, будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, если тот, кто этой дачи спящий, сторожит покой, если тот, кто должной меры мерит наши звания, судьбы и года, если сердце хочет, если верит, значит, да, то, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви? Или ранний чуть видный рассвет, сердце 16 лет, сада дремотная мгла, липовым цветом тепла, тих и таинственен дом с крайним заветным окном, штора в окне, а за ней солнце вселенной моей. Ну как же тут не объяснение в любви? Конечно, объяснение. Можно вспомнить просто стихи о прекрасной даме Блока. И надо вам сказать, что в своих стихах Бунин даже высказывал какие-то свои тайные мечты. Ну, например, он мечтал, как вспоминает его жена Вера Николаевна Муромцева, о дочери. Причем о дочери с толстой косой, не просто о дочери, а именно с толстой косой. И у него есть стихотворение «Дочь». К сожалению, дочери у них не было. Написано в 23-м году. «Все снится, дочь есть у меня. И вот я с нежностью, с тоской дождался радостного дня, когда ее к венцу убрали и сам неловкой рукой поправил газ ее вуали. Глядеть на чистое чело, на робкий блеск невинных глаз мне почему-то тяжело, но все ж бледнею я от счастья, крестя ее в последний час на это женское причастие. Что снится мне потом? Потом она уж с ним, как страшен сон, потом мой опустевший дом и чувством молодости странной, как будто после похорон кончается мой сон туманный». Кстати, когда я вам говорила о переплетении вот тем в стихах и в прозе, вот это вот тоже стихотворение мне почему-то сейчас напомнило его рассказ «Казимир Станиславович». Если интересно, перечитайте его, пожалуйста. Вообще, в лучших своих стихах Бунин достигает такой естественности интонаций и такой безыскусственности речи, такой поэтической точной формы, которая, в общем, воспринимается, может быть, даже как условная стилистика, потому что слишком профессионально. Ну, например, вот у него есть такой сонет. Надо вам сказать, что сонеты всегда пишутся и, в общем, тяжело, и читается, сразу видно, что сонет. А Бунин так скрывает, что даже кажется, что это не сонет, а просто стихотворение «Вечер». «О счастье мы всегда лишь вспоминаем, о счастье всюду, может быть, оно... Вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако, давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне». Ну, и замечательное стихотворение. Бунин нам как бы, в общем, говорит, вы смотрите, вслушивайтесь, вдыхайте. Вот это и есть счастье. Ну, известно, что особенно в старости он боялся смерти. И, может быть, как раз вот эти вот страны и стихи об этих странах, где как бы время остановилось, вот это вот древние страны. Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой все тоже будет, стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо, дно, смотреть в открытое окно и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. И когда, настаивая о счастье, он пишет в своем прекрасном стихотворении: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной, срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. И в благодарность Богу за все тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Я одинок и ныне, как всегда, но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальную судьбой, и есть отрада сладкая в сознанье, что я один в безмолвном созерцанье, что всем я чужд и говорю с тобой». С тобой, с большой буквы, с Богом. Бунин, мне кажется, как Пушкин и Лермонтов, одинаково высок и в прозе, и в стихах. И его любовь к слову, бунинское слово, оно в одном стихотворении, я напомню, оно так и называется, это стихотворение «Слово», хочу этим и закончить. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь». И как бы этому стихотворению Ахматова свое знаменитое «Сохраним русскую речь навеки». Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.